Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это радио «Вера», программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский. Я хочу все-таки реабилитироваться, потому что я нашла эту историю про апостола Павла. Это было послание к фессалоникийцам. Оказывается, вот этот как раз принцип «кто не работает, тот не ест», он и был апостолом Павлом, впервые озвучено. Это в нашей рубрике «Первоисточник» рассказывали здесь. И апостол сказал, что если кто не хочет трудиться, то и не ешь. И как раз вот эти жители фессалоников, они настолько впечатлились от того, что приняли христианство, что бросили все свои мирские дела, вообще, ну, как бы впали в некую прострацию. А апостол им сказал, что мы вот ни у кого хлеба не ели даром, занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременять никого из вас. И вам тоже не должно вот сидеть руки сложа. Вот, мне кажется, здесь есть тоже очень такая важная, важное такое совпадение, что ли, с постом, да, вот, потому что всякий раз, когда речь заходит о посте, человек работающий ищет для себя некую лазейку, некую баблажку, потому что если бы я был монах, и я молился, да, это тяжкий труд, но вот мне все-таки там просто, я вот в храм сходил, там просфорку съел, пришел, значит, в келейке посидел, потом опять пошел, помолился, просфорку съел, а я-то работаю, а у меня-то дети, а я по всей Москве мечусь, в пробках торчу, вот, на переговорах сижу, а еще переговоры...
Да,
а некоторые переговоры в ресторане происходят. Ну вот как мне тут пост держать вообще, если я весь из себя такой трудяга?
Ну, с одной стороны, можно просто возразить на некоторые аргументы. Не очень хочется этого делать. Но вообще люди, которые думают, что монах там в келейке сидит, между службами отдыхает, как правило, глубоко заблуждается. Вообще в монашеских уставах четко прописан труд. И если мы посмотрим, как живут реальные монахи, то они пашут, простите за такое слово, не меньше...
С пяти утра.
Да, с пяти утра еще до службы там встают и как бы несут тяжелые послушания. А те, кто на первый взгляд ездит там куда-нибудь на мерседесах или еще что-нибудь, то у них это просто, так сказать, они другой уровень труда в том смысле, что они тоже не в келейках сидят.
По Марксу. Вот.
И если вдруг
простой,
даже где-то...
Это сложно.
У них где-то и переговоры с кем-то оказываются в какой-то обстановке, которая, может, не нравится там простым людям, вот, то это тоже есть некая необходимость. Но это все равно труд, и труд очень тяжелый. Вот, это первое. Теперь то, что касается апостола Павла, его кто не работает, тот не ест. Да, это действительно очень известное его место, но и поэтому, если мы посмотрим даже монахов-пустынников, и апостол Павел считал, хотя он писал, что труждающийся достоин пропитания, имея в виду духовный труд, и он считал, что, например, апостолы или священнослужители имеют право не добывать себе еду напрямую. То есть, вот, например, отец Максим Первозванский, он не обязан на своем, допустим, огороде выращивать там овощи или не обязан работать на светской работе. И, кстати говоря, вот в Русской Православной Церкви это четко как бы зафиксировано, и даже вот буквально несколько лет назад патриарху был задан этот вопрос, что вот если не хватает священнику на жизнь, может ли он пойти на светскую работу? Поскольку действительно в зарубежной церкви это достаточно такая распространенная практика. Патриарх сказал «нет». Ну, учительствовать, да, но это, опять-таки, что такое, смотря чему учительствовать.
Ну, не, я имею в виду там математику, есть... физику, русский язык. Вот
ну, в общем, неправильно. Иди преподавай закон Божий, если, так сказать. Все-таки священник должен, по мысли патриарха, трудиться непосредственно как священник, даже если он занимается учительством. Вот. А, хотя, еще раз говорю, в православной церкви, даже русской там на Западе, это общая, собственно, нормальная практика, когда священник в храме там, в воскресенье или в субботу, остальные дни он точно так же там, работает себе на пропитание, добывая. Вот. Апостол Павел считал, что он обязан ни у кого на шее не сидеть. И поэтому он там плел палатки, исследуя ему, там египетские пустынники тоже занимались обязательно трудом и продавали свои корзины, и, так сказать, за исключением, может быть, столпников, которые там на столпе сидели и пользовались уж тем, что люди им принесут. Вот. И поэтому труд монаха всегда для монахов считался Божьим делом, благословленным Богом, освященным еще апостолами. Вот. Поэтому от труда... Ни в коем случае церковь... Тут другой момент, ведь Владимир говорил о том труде, который не просто для того, чтобы с голоду не умереть,
да.
а речь шла о приумножении...
Ну, условно, бизнес.
Земных вот благ.
Да. Земных благ.
И если у тебя успешный бизнес, это знак того, что, в общем, к тебе благоволит.
Ну, собственно, там, да. Господь к ленинской этике больше того, что если ты заработал, значит, доллар там, где ты мог заработать два, то ты согрешил. Вот, то есть, если ты не извлек максимальную прибыль, это уже грех.
Ну хорошо, а как тогда определить, если Господь вот дал человеку такой талант предпринимательский, у него хорошо получается, он верующий человек, он ходит в храм, он жертвует, он держит посты, но при этом он успешен в этом вопросе. Что ж теперь ему
отказаться? Нет, ключевым ответом всегда является мотив. Вот когда у нас возникают сложные вопросы, как говорил мне мой духовник, ищи мотив.
У нас православные олигархи имеются в стране.
Мотив. Каков мотив? Классический пример. Вообще, так сказать, древние патерики предоставляют нам кучу материалов для размышлений в чистом виде. Когда мы не можем разобраться в современности, обращаемся к патерикам и находим там ответы. Есть история про двух монахов, которые шли по пустыне и нашли мешок золота. Значит, один переступил через этот мешок и пошел дальше спасаться, а второй этот мешок взял и построил на него дом для бедных, которых там питал, всячески их там лечил и прочее. И как бы вопрос, чей подвиг выше? Равный подвиг. Вот. Есть Филарет Милостивый, там, богатейший человек.
А чего равный-то?
Что можно и так, и так.
Ну, здрасте.
Ну, потому что никто себе на пользу не пустил.
Он не для себя взял эти деньги.
Нет, так он сделал доброе дело.
Он сделал доброе дело, но эти добрые дела... Нет, он пошел не... Тут опять важно понимать, зачем он пошел. Он пошел, отказавшись от земного богатства, дальше в бедности, там, нищете, заниматься служением Богу на пути социального служения.
Он пошел заниматься собой лично. А этот человек еще и с помощью этих денег создал нечто, что увеличило...
Забыл
там,
заниматься собой лично.
Здесь мы, значит, опять членов церкви.
Поднимаем интереснейшую тему. Наверное, это тема отдельной передачи. Сюда, может быть, надо будет пригласить для этого владыку Пантелеймона. Вот эта тема социальной деятельности. Вот насколько эти две заповеди «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твою, всею крепостью твою» и вторая заповедь «Ближнюю свою, как самого себя», насколько... надо уделять внимание той или другой заповеди. Потому что социальная деятельность, она, безусловно, то есть помощь бедным, нуждающимся.
Не, я сейчас быть... не про социальную,
а это же то же самое. Это второй монах занялся социальной деятельностью.
Еще и миссионерство. Ну,
там не говорится подробностей, допустим, что все там были и так православные. Вот, то есть они не в чужой стране жили и...
Нет, просто Володе кажется, что как раз вот этот первый монах, который переступил этот мешок золотом, он поступил как эгоист.
Ну, это же всегда вопрос. Вот смотрите, когда монах уходит вообще в монастырь, вот молодой юнор, и этот довод до церкви слышит уже очень давно, молодой человек, представьте себе, замечательный парень, там, с хорошим здоровьем, со светло-соображающей головой, уходит в монастырь, отказываясь от того, чтобы иметь семью, рожать детей, защищать родину с оружием или, так сказать, с рублем в руках. Вот. И как бы из активной социальной жизни он вообще выпадает и как бы занимается сам собой. Вот. У церкви на этот счет есть как бы разные ответы. Один ответ также в социальной плоскости лежащий. Давайте вспомним Сергия Радонежского, который ушел в пустыню, вот, а в результате объединил нацию, вдохновил Дмитрия Донского и так далее, и так далее. Хотя целей перед собой таких он не ставил. Это так на поверхности лежащий ответ. Другой ответ более глубокий, более церковный. Эти люди молиться ушли. И, знаете, я
из-за
в свое время,
своих близких,
когда в школе работал, там вот очень тоже много, знаете, дел в школе у священника, не связанных с молитвой. Потому что я там преподавал у всех 11 классов, там суета всякая, оргвопросы, педсоветы. В общем, куча всяких дел, важных и нужных для жизни школы. Как-то захожу в библиотеку, и мне пожилая библиотекарша наша замечательная говорит: «Отец Максим», ну как-то мы с ней заговорили о том, о сём, «вы недооцениваете силу молитвы». И я так сначала взвился, думаю, как же вот ты будешь меня учить, сколько мне молиться, сколько мне... А потом посидел, и вот до сих пор это вспоминаю, что действительно, да, мы в своих мирских наших делах и заботах недооцениваем силу молитвы. Люди, которые отказываются от любой земной деятельности ради того, чтобы молиться, на самом деле оказывают этому миру неоценимую услугу, молясь. Они же, очень тоже важно понять, что монахи молятся не за себя только, они молятся за весь мир. Вот, они молятся за тех, кто приходит к ним с просьбой о молитве. Вот, и эта молитва помогает этому миру, собственно, не провалиться в ад.
Я все-таки хочу, если это возможно, определить некий баланс, может быть. Как вот человеку, ну, с монахами понятно, а как человеку, который в миру живет, но при этом хочет вести православный образ жизни, разделить вот меру труда духовного и труда житейского?
Спасибо, Татьяна, вы не даете нам уйти от этого главного вопроса. Я как раз вот сижу и жалею, что мы от него ушли, а вы как раз нас к нему обратно возвращаете.
Мне просто само это важно понять.
Мотив.
И то, и другое труд, но...
Мотив. Ключевое слово, ради чего я делаю вообще что угодно. Если я пошел в монастырь, потому что хочу стать архиереем, раздавать благословения, ходить в золотой митре, вот, и ездить на Мерседесе, беседуя с губернаторами. Это неправильный мотив, и это неправильный монашеский путь. Вот, и об этом тоже патриарх говорил, в частности, на Соловках несколько лет назад. Если я остался в миру для того, чтобы заработать богатство, для того, чтобы быть счастливым, чтобы все у меня там ноги лизали, выпрашивали у меня какой-то милости, я буду помогать и монастырям, там, и храмам, и еще кому-то, но я себе собираю богатство.
А монастырям вот будут как вот пени как раз. Вот
тоже это. Неправильный мотив. Вот. Главный мотив, правильный, собственно, единственный, это служение Богу. А дальше, если ты можешь служить Богу, будучи там миллиардером, и именно ради этого ты обслуживаешь как, не как хозяин, а как управляющий эти самые миллиарды, то ради Бога. Почему нет? Если Господь тебя призвал, поставил, и ты понимаешь, что это твой путь и твое служение.
А кто здесь вот эту меру определяет?
Совесть.
Духовник?
Совесть?
Извините, я поскольку цитировал уже, значит, я позволю себе процитировать еще фразу, которая предшествовала вот этому вот, кто оставит, все оставит. А перед этим следующее. Кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Вот может быть это действительно?
Конечно, у каждого свой крест. Но мотив, еще раз говорю, нам всегда нужно себя самих постоянно проверять, а ради чего я этим занимаюсь, ради чего я это делаю. Вот. А там уже дальше, к чему тебя Господь призовет.
Еще один вопрос, который так или иначе возникает, вот у меня, например, а там, день всех святых, вот, а они что, без греха? Вот они обретают статус потом подтвержденный или неподтвержденный церковью статус святого, скажем. Я имею в виду мучеников первых христианских, которые далеко не все вот, там, персонально упомянуты. Они безгрешные становятся?
Нет, вообще это далеко не самое главное в статусе святого – безгрешность. Иногда есть неправильное такое понимание святости, что святые – это те, кто точно спасен. Вот кто уже точно в раю. Вот,
а
на
как,
самом
а
деле,
как иначе?
Нет, это безусловно так, но это не главный признак. Понимаете, как бы спасаются люди не своей святостью. Спасает нас Христос. Мы все избраны, и в этом смысле, простите, совсем по-протестантски спасены. Вопрос в том, насколько мы достигли праведности в этой жизни. Вот, праведность может быть разная. И об этом тоже как бы многократно было сказано. Иная праведность монаха, иная праведность князя, иная праведность, так сказать, семейного человека, она разная праведность. Вот. И когда мы прославляем того или иного святого, мы говорим, что этот человек, спасенный Христом, он на путях своей земной жизни достиг праведности, и вот смотрите на него. Это некий образец, это пример, это человек, который, так сказать, пути которого можно следовать, а поскольку церковь свидетельствует о его пребывании с Господом в раю, к нему еще можно и с молитвами обращаться, и он поможет.
Да, при этом мы обращаемся к архивам, например, и находим, что этот человек, которого прославляет церковь, он достиг праведности, на самом деле в его биографии было. Ну, не знаю, вот там темный, у каждого есть скелет в шкафу, называется. Ну, и для, скажу для меня. И для меня тогда возникает, как так? Вот как это может совмещаться? С одной стороны, его, да, ты его причислили, и он праведник, а с другой стороны, ну, я же знаю, что в обычной жизни
помните,
ничего только не было.
Было 12, помните замечательную песню, любимую русским народом, и сейчас иногда любимую, но не так, как, может быть, раньше. Было 12 разбойников, был Кудеяр-атаман. Много разбойнички пролили крови честных христиан. Вот, ну, замечательная песня такая, ее любят петь.
Студенческих
православные
лет.
Люди, да, и в конце там она заканчивается, на Соловках нам рассказывал сам Кудеяр-атаман. Вот, то есть для церкви всегда важно было, и Библия, это библейская вообще вещь, что в чем застану, в том и сужу. И если будут грехи ваши яко багряные, яко волны убелю, говорит нам еще Ветхий Завет. То есть история жизни любого человека – это не всегда история праведности всей его жизни.
Вон Давид как выступал.
Ярчайший пример. Царь. Ярчайший пример – это, собственно, первый человек, про которого засвидетельствовал Господь, ныне будешь и со мною в раю. Это разбойник, который висел рядом с Господом на кресте. Вспомним образы разбойников из...
Нет, понимаете, вот образы, вот это я все понимаю. Я же говорю еще вот о отношении к сегодняшнему дню. Ну, например, вот к священнику. Вот опять же, там, я хочу, правда, искренне хочу, я хочу видеть пример. При этом какая-то часть моего сознания говорит, ну, вот он, вот у него в жизни чего только не бывает. Но я так хочу видеть священники пример, что когда я сталкиваюсь с очевидными какими-то выпадениями из примерного поведения, назову это грехом. Вот, ну как же так? Ну, и все, и доверие нарушается.
Смотря к чему как бы нарушается доверие. Как персоне. Если к нему, то нормально. Ничего страшного это нет. Знаете, вот есть замечательная история, описанная у митрополита Вениамина Федченкова. Я специально опять нас увожу от сегодняшнего дня, потому что, мне кажется, гораздо безопаснее для души и полезнее искать примеры, пусть из недавнего, но прошлого, как они уже разрешились, не как они сейчас пытаются быть разрешенными,
уже проверенные,
как они уже
временем
разрешались. Эмиграция, там, 20-е годы, где-то в Константинополе, по-моему, он описывает ситуацию, или уже в Югославии, значит, священник с горя запил. Потому что там были вроде бы тому и причины. Он потерял близких, еще что-то. И вот как-то на прощенное воскресенье обращается он к народу и говорит: «Простите меня, братья и сестры, плохой я у вас поп». Напомню, что поп — это было не ругательное на самом деле слово. А ему голос из народа: «Да нет, говорит, поп ты у нас хороший, человек, дрянь». Вот, то есть это важно разделять на самом деле. Это первое, с чего нужно начинать, придя в церковь. Что человек, священник, может быть дрянь. От ниже первый есть МАС. Вот. Но священник, он не своей святостью совершает таинство. Он совершает таинство святостью церкви. И здесь даже вот это различие, как бы различие формулировок между православием и католичеством. Как бы у католиков: «Я крещаю тебя, я причащаю тебя». У нас крещается раб Божий, причащается раб Божий. Священник лишь служитель алтаря Господня.
Как кто-то
таинство
сказал,
совершает Господь.
Провода могут быть ржавые, но по ним тоже ток идет.
Первое, ради чего ты приходишь в церковь, это потому что в церкви происходит встреча с Богом. Вспомним книгу митрополита Антония Сурожского «О встрече». Вот. Дальше второй этап. Конечно, очень хочется, чтобы священник... И это только, во-первых, чего хочется от священника. Чтобы, глядя на него, я имел некий пример. Вот. И это тоже некий соблазн, когда люди начинают пытаться подражать жизни священника. Как правило, ничего хорошего не получается, потому что все-таки жизнь священника другая. И Татьяна сегодня об этом немножко говорила, что он там на работу, может, не ездит в том смысле, в котором ездит, и о земном по-другому заботится. Я, в общем, благополучно живу, но заработать на жизнь я не имею возможности. Я живу, ничем не отличаясь от бомжа. В переходе сколько подадут, тем и живу. Иногда очень хорошо подают, и как бы люди могут даже завидовать тому, как священник живет. Иногда не очень хорошо, но у священника нет этой мирской возможности заработать денег. Но это же как бы мало чего хочется, образа хочется. Дальше хочется, чтобы священник, опять это еще не все будет, чтобы он еще умным человеком был.
Да.
Чтобы он мог, как минимум, разговор поддержать и проблему мою понять.
Чтобы он был умнее меня.
Да. Да, и опытнее там еще что-то.
Да.
И это еще не все, что хочется.
Нет.
А еще хочется, чтобы он не от себя говорил, а от Господа Бога. Чтобы он от Духа Святаго нам давал какие-то советы, говорил проповеди или еще что-то.
Чтобы поэтому... он был Златоуст.
Нет, это второе. Чтобы он мог сказать правильные слова, как бы правильные. И поэтому я не помню, у кого из церковных писателей как раз 20 века. Они все делят священников на три группы, каждая из которых очень важна. Первое – это просто требоисполнитель. Ты приходишь в храм, и ты можешь у этого священника покрестить своего ребенка, ты можешь там, так сказать, поисповедоваться у него.
Венчаться.
Второй уровень – это как бы батюшка. Это человек, у которого ты можешь еще и совета спросить, у него жизненный опыт есть, и сам он достаточно праведную жизнь, вот достаточно, не в смысле святую, а, ну, по крайней мере, там, не...
В приемлемых для меня рамках.
Да, как бы ведет, и ты с ним, и он может там и культур-мультурный разговор поддержать, там, и о том, и о сём, и совет какой-то хороший дать, психологический, может быть, даже, а не духовный. Вот. И третий уровень – это уже как бы
старец.
По-настоящему старец-отец, который не от себя говорит, вспоминает. Помните вопрос, с которым ходил Силуан Афонский по Афону и спрашивал всех монахов афонских, как говорят святые? такой странный вопрос. И никто не мог ему дать правильный ответ. А ответ правильный был такой: они от себя ничего не говорят. Они говорят от Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский. Вот, кстати, интересная история. Меня воцерковлял батюшка такой, из второй категории такой, который уже опытный, очень такой психолог хороший. И исповедь с ним всегда была похожа немножечко на сеанс психоанализа. Он очень глубокие вещи говорил, он был очень мудр. Это всегда поражало, ты всегда от него отходил такой весь просто... подзагруженный, с таким количеством пищи для ума. Потом так случилось, что я не смогла больше в этот храм ходить, к этому священнику, и пошла в другое место, к молодому отцу. А молодой отец такой просто, типа, вон там, три раза «Отче наш» почитай, разрешительную молитву прочёл, и как-то очень все вдруг стало просто. И я была дико смущена в первые там месяцы нашего общения. И дико скучала по своему, значит, духовному наставнику первому, потому что мне вот не хватало этой глубины, этого масштаба.
Заботы, это, опять же.
Нет, там была философия, там была эрудиция, знаешь, вот. А потом постепенно я поняла, что насколько мне полезен вот этот молодой, простой, простейший приход к священнику, у которого куча детей, красивая молодая жена, он приблизительно мой ровесник, он очень хорошо понимает, как выглядит жизнь православного христианина приблизительно моего уровня там, развития, возраста и состояния социального в Москве. И как мне это полезно, потому что у меня и так горе от ума перманентное. А тут же все очень просто. И вот у меня, наверное, год где-то ушел на то, чтобы понять, насколько этот человек для меня духовно более ценный.
Ну и слава Богу, вы четко можете увидеть, как Господь вас ведет, что, видимо, на том этапе вам нужно было такое общение, потом вам нужно... Это не значит, что вы сейчас уже на этом остановились. Может быть, через 10 лет у вас будет что-то там третье, четвертое или пятое.
Нет, но я хочу сказать, что там, я, например, была смущена зело, когда один раз мы с этим священником оказались просто вместе в обычном там человеческом контексте на каком-то пикнике. Я немножечко прям вот... Ну, присела, знаешь, и ходила такая запаренная очень сильно. А еще тут выплеснулась вся эта история с часами патриарха. Как-то одновременно на меня свалилось очень много каких-то таких искажений информационных и каких-то таких дурацких впечатлений относительно вообще вот этих как бы наставников, да, участников моей духовной жизни.
Вообще частная жизнь священника... хорошего даже священника, это вообще отдельная особая тема. Потому что, с одной стороны, в общем, священник не хочет, да и не может по современным условиям жизни жить совсем изолированно, так, чтобы никто его не видел, не знал, ни еще что-то. А с другой стороны, вот, вы оказываетесь в семье там, священника, и вдруг обнаруживаете, вот, потому что вы хотели приобщиться и как-то в свою жизнь воспринять то, как у него, вот у него дети, у меня дети, и вдруг видите, что он орет на своих детей, вот, что он там выясняет отношения с женой.
Что у него жена лампочки дома закручивает.
Или еще что-нибудь. И вас именно поэтому вот мой такой простой совет тем людям, которые любят своих священников, вот, и хотят как-то приблизиться к их жизни, не делайте этого, чтобы не испытать каких-то серьезных разочарований. Либо, если вы и так не очарованы, знаете, говорят, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться.
Вы
вот.
Знаете...
Нужно понимать, что священник, да, это всего лишь человек.
Вот мне очень в этот момент вот такого смущения, я реально даже где-то с месяц в храм не ходила, потому что я никак не могла разобраться со своими отношениями именно со священством. И тут мне в руки попалась книжечка «Оптинский цветник». И я открыла эту книжечку, и прям вот как в лоб мне дали, прочла просто коротенькую цитату кого-то из оптинских старцев о том, что не следует дела наставников разбирать, а надо следовать их духовному наставлению, если оно не противно Богу. А за дела свои перед Богом каждый ответит, и наставник, и повинующийся. И для меня это даже... настолько было...
Вот... Не, судить – это такое страшное искушение.
Нет, даже про ветхозаветных первосвященников, фарисеев и прочее, что сказал Господь своими пречистыми устами. То, что они говорят, делайте, по делам их не поступайте. Если вы видите, что священник делает что-то недопустимое, это вовсе не значит, что его слова неправильные, если они согласуются с Евангелием. Другой вопрос, что если для вас действительно важно, чтобы он говорил вам то, что и вы доверяли его и жизни в том числе, ну, к сожалению, может быть, вам придется поменять священника. Хотя иногда, преодолев какое-то искушение, ты вдруг по-другому понимаешь и ценность его слов, и еще чего-то, потому что иногда священник каким-то образом поступает не потому... Ведь как бы, что немцу смерть, то русскому здорово. Но при этом надо понимать, что для одного человека какой-то поступок будет духовно губительный, для другого похожий поступок. Я не имею в виду явное нарушение заповеди Божией. Если священник прелюбодействует или еще что-нибудь, там, или ворует, это как бы край, это недопустимая вещь. Вот. А если где-то он ведет себя не так, как вам кажется, не так глаза держит. Знаете, вот я, у меня, собственно, первоначальное такое мое духовное воспитание тоже было при монастыре. И я много монашеской литературы читал в свое время. И когда ты читаешь, что вообще-то как бы нельзя улыбаться до обнажения зубов. Вот, то есть, вот если ты даже улыбаешься, то это должно быть так сдержано, чтобы, не дай бог, зубы твои не обнажились. Вот представь себе такого неофита, человека, который прочитал это вот в древнем Патерике о том, что, значит, не должен истинный монах и вообще настоящий христианин улыбаться Зубоскалик. До обнажения зубов, и вдруг видит батюшку, который стоит весело о чем-то разговаривает со своим прихожанином, улыбается и даже смеется.
Вот. Нарушение.
Это как бы вот возникает слом формата, когнитивный диссонанс. Значит ли это, что батюшка вот так совсем глубоко не прав тем, что он там где-то с кем-то смеется? А это очень сложный вопрос, на него нет однозначного ответа, потому что, с одной стороны, если ты соблазняешь хоть кого-то, это уже для тебя грех. А с другой стороны, попробуй так живи, что ты, если ты кого-то там не соблазняешь.
Нет, но с другой стороны, я вот скажу...
Ты соблазняешь куда? К чему?
Не, смотря к чему, да. Вот, а потом опять-таки, мотив, что говорил апостол Павел? Для иудеев я был как иудей, для беззаконных как беззаконный, будучи сам не чужд закона. Для всех я стал всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. То есть иногда, чтобы тебя поняли, чтобы тебя готовы были услышать, ты можешь допускать какие-то формы поведения, я не имею в виду прямо греховные. Это не значит, что спасить... Хотя... Вспомним там преподобного Виталия, да, который с проститутками, понимаешь ли, покупал их на ночь. Вот, и говорил, ну ты хотя бы... Ну, как бы никто об этом не знал. Ты, говорит, сегодня спи ночью, вот, а я тут помолюсь рядом с тобой. Вот, а все думали, что он там великий грешник, что он каждую ночь меняет себе проститутку.
Нет, ну, опять же, из своего житейского опыта, просто для меня это очень тема больная. Вот как, потому что большинство людей, которые объясняют свой неприход в церковь, тем, что вот да ваши вот священники, они вообще хуже нас, ну, всех, ну, да, себя ведут. Но, понимаешь, вот для меня сейчас, да, я гораздо больше доверюсь батюшке, у которого там большая семья и дети, которого, может быть, даже я увижу там просто жизнью живущим. Но он живой человек, ему нет, не чуждо всю жизнь, значит, он поймет меня.
Это одна сторона, вопрос доверия. Другая сторона, я говорю...
А насколько он даст вам духовный совет? Именно духовный, ну, вот, совет, не человеческий, же, не психологический,
вот мой батюшка, а духовный. Опять же, я очень люблю вино. И я знаю точно, что многие отцы своим чадом духовным, даже Великим постом, в воскресенье позволяют послабление в этом вопросе, там, ну, хотя бы там немножечко к огурчику, уж не говоря про другие менее строгие посты. Вот когда я пришла, у нас там куча праздников, дней рождения, именины мужа, 40 севастийских мучеников, всегда приходится на Великий пост. И вот когда я пришла к нему с просьбой такой, батюшка,
Шардоне-то,
ну,
можно?
Именины же, ну, как же ж не встретить, не отметить? Ну, он мне сказал... Я Великим постом стараюсь воздерживаться всегда и в любой день. Вот для меня это был прекрасный духовный совет. Я понимаю, что, наверное, он тоже любит иногда выпить вина, как и я. Но это было лучше любого там, Таня, не надо, не делай этого, там, или там, пойди, там, побейся головой, земные поклоны. Просто человек сказал, я нет. Все, я поняла, что если он нет, я...
Нет, ну
я
вы его уважаете, естественно, ваш образ для него значим. Он рассказывает, а как он. Это очень правильный и совершенно четкий совет. Но я сейчас перед этим хотел чуть-чуть о другом сказать. Покойный патриарх Алексей на одном из епархиальных собраний, это собрание московского духовенства всего, он, значит, сказал такие слова, говорит, отцы, вы вообще, говорит, воздерживаетесь давать, как бы стремиться давать советы, потому что, говорит, конечно, я понимаю, что многие из вас... дают советы от Духа Святаго, но, к сожалению, слишком часто от ветра своей головы. Вот. Вот очень важно, что человек, как бы в какой ситуации, какому священнику мы доверимся, просто умному, просто психологически образованному, или человеку, который дает советы от Духа Святаго. Вот. Поэтому тут, ну, опять, это не значит, что мы все должны бежать, так сказать, на исповедь к отцу Илию, например, да, который, вот, как бы мы веруем, что он истинный старец, которого, значит, он даст вам такой совет.
Ой, это опять же мы веруем.
Поэтому, когда чего нам нужно? Иногда нужно просто поисповедоваться. Просто сказать: Господи, прости меня, я грешный, послушать над собой разрешительную молитву. Иногда нам нужно получить даже не столько духовный, сколько действительно мудрый совет опытного человека. И это очень важно бывает. Потому что. Понимаете, духовный совет – это совет немножко другого уровня. Если мы начинаем жить духовной, по-настоящему духовной жизнью, то психологические проблемы решаются автоматически. Они вообще как бы оказываются несуществующими.
Это тема отдельной программы.
Но мы часто наши... Мы думаем, что мы живем духовной жизнью. Если мы молимся, постимся, ходим в храм, читаем книжки и прочее, мы типа живем, простите меня за такую оговорку, типа живем духовной жизнью. А потом у нас выплывает масса психологических проблем. Вот, которые, оказывается, нужно решать. Поэтому ни в коем случае не надо, так сказать, понимаете, если у меня проблемы со здоровьем, я иду к доктору, который лечит тело. Если у меня проблемы с душой, я иду к доктору, который поможет мне с душой разобраться, и хорошо, если это еще и священник. Если у меня духовные проблемы, я иду, соответственно, а они у нас у всех есть, я ищу, так сказать, Духа Святаго и священника, который поможет мне с этим как-то быть. Хорошо, если так окажется, что священник вот или совмещает в себе все, или он действительно дает советы от Духа Святаго. Вот. Но это, к сожалению, очень штучный товар. Очень штучный.
Ну, главное начинать с малого и помнить, что ни часы патриарха, ни личные качества того или иного священника...
Как вас задели такие часы патриарха?
Для меня это просто мем, да, который понятен всем абсолютно, что это не имеет никакого отношения к спасению твоей души.
Сегодня прозвучал другой мем. Отец Максим сказал, что подвиг... В русской, особенно в коннотации, это движение. Вот не статика, не застывшая поза, не итог, а это всегда шаги. Вот, может быть, про это как раз сегодня удалось поговорить.
Да, друзья, мы плавно входим в Петров пост, и всем желаю благополучного заговения. Это была программа «Светлый вечер».
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».